Добрый день, добро пожаловать всем на наш семинар. Спасибо за то, что вы нашли время прийти в пятницу, день приготовления. Хочу также поприветствовать тех, кто смотрит нас в интернете, и также тех, кто будет смотреть еще в записи. Сегодня у нас завершающий час нашего семинара. Мы обсуждали вопрос единства в церкви. И мы уже прошли 4 темы, вы можете прослушать их, как только они будут загружены на сайт Village Церкви. Мне сказали, что на следующей неделе они уже там будут, поэтому вы можете все эти разные семинары прослушать и просмотреть от начала до конца, если вы захотите. Наш семинар был о единстве церкви, особенно о единстве церкви адвентистов седьмого дня. У нас было 4 темы до сих пор. В первой теме я поделился личным опытом своей жизни относительно единства церкви. Ну и кратко, если сказать, то это был почти идеальный опыт, но настолько идеальный, насколько в детстве можно его понимать идеальным. И в подростковом возрасте я видел единую церковь, все пасторы, все преподаватели, все члены мыслили одинаково в плане их восприятия Бога, Библии и так далее. Я видел только две церкви в то время, католическую и адвентистскую. Адвентистская жила по Библии, а католическая руководствовалась традициями, и поэтому я понимал, что она не может быть истинной церкви. И так потихоньку я рос, развивался, приехал сюда, в Соединенные Штаты, из Аргентины, и начал преподавать здесь, в Эндрюсском университете. Я обнаружил, что нет христианского единства и нет адвентистского единства. И, ну, когда я говорю о разделениях, я не имею в виду разделениях на уровне местной общины, потому что там члены общины не могут договориться, какого цвета будет ковролин или так далее. Я говорю о серьезных разделениях. Даже несмотря на то, что мы обнимаемся и так далее, мы раньше обнимались. Но даже когда мы были одной общиной, мы не были и не являемся едиными в своем мышлении, в своей вере, в своих отношениях с Богом. Вот это причина разделения. Мы рассмотрели с вами историю развития адвентистской церкви, чтобы понять, откуда это пришло. И история говорит нам о том, что пионеры-адвентисты объединились. Их объединила система истины библейская, и она побудила их к миссии. И для миссии нужна была организация. И вот почему мы стали церковью. Потому что у нас была миссия, но миссия появилась благодаря вести. А весть появилась, потому что мы открыли систему истины в Библии. И это было очень большой мотивацией для пионеров. Затем, с течением времени, пришла лень, новое поколение адвентистов приходили в церковь уже благодаря своим семейным связям, культуре, и потихоньку начали оставлять столпы адвентистской веры. И была введена такая практика, знаете, как сегодня мы на компьютерах делаем, скопировать, вставить, копировать, вставить, копировать, вставить. То есть новое поколение не изучало Библию самостоятельно, они просто копировали то, что было раньше, и вставляли. И да, у нас остался девиз «Библия и только Библия». Да, но мы не читаем Библию. И поэтому, что происходит сегодня, когда мы читаем Библию? И, как прочие христиане, мы читаем ее по-разному. И все как мы ее будем понимать, будет зависеть от того, что у нас в сознании уже до того было, какой у нас жизненный опыт. Знаете, это как в компьютере. Нужно, чтобы был файл, нужно, чтобы была программа, и в зависимости от программы этот файл может послужить разным целям. И точно так же с Библией. Мы, люди с разным опытом, с разными программами, подходим к ней, мы по-разному ее понимаем. И нам необходимо... Нам необходимо это понимать, поэтому я это повторяю еще раз. Итак, предпосылки, которые мы имеем, разные предпосылки. Некоторые из них очень обширные, они очень сильно влияют на то, как мы думаем. И на этом уровне, на уровне предпосылок, люди работают. Ну и у адвентистов были свои предпосылки, библейские предпосылки. И появились пять основных столпов веры. Это святилище, это суббота, это закон, это состояние умерших. То есть они стали столпами нашей веры. Затем мы обнаружили, что христианство от самого начала, еще до того, как оно появилось, ну или от самого начала появления, вернее сказать будет, христиане многое заимствовали из философии, греческой философии в частности. И затем в четвертой теме, вчера мы рассматривали, что произошло в христианском мире и как предпосылки были взяты из философии Платона, Аристотеля, отцами церкви. Это первый век, второй век. Ну, как их называют, отцы церкви привнесли это. И они начали понимать христианство с точки зрения греческой философии. И так появилась католическая церковь. Хотя она появилась в IV веке, но процесс начался намного раньше. Даже еще в первом веке, когда апостол Павел писал, что это уже входит в церковь. И апостол Павел пытался направить церковь в правильном русле, чтобы не вошли эти ложные идеи в церковь. Сегодня, что мы будем с вами изучать, очень кратко, очень сжато, мы с вами рассмотрим, как же действует принцип «Сола Скриптура», когда мы применяем эти принципы для толкования христианства и толкования или понимания адвентизма. Когда мы применяем принцип «Сола Скриптура» к Библии, мы возвращаемся к единству. Мы позволяем единству христианства появиться. Это не просто будет единство в адвентистской церкви. В христианстве сегодня только адвентисты заявляют о том, что они базируются только на Библии. Протестанты могут говорить тоже об этом. Но если вы поговорите с их богословами, они признаются, что нет-нет, мы не только на основании Библии действуем. Они говорят, невозможно только на основании Библии. Ну и правда, если вы хотите быть протестантом, ну просто протестантом, вам нужна философия, вы не можете только на Библии построить свое учение. Потому что вот эти предпосылки изначальные протестанты не поменяли, они остались у них католическими. Они базируются на философии греческой. Но если вы хотите быть адвентистом, вам нужно отойти от этого, потому что наши пионеры, наша церковь была основана, создана, и наша миссия появилась потом уже на основании интерпретации вот этих первых принципов, которые они назвали столпами церкви. Разделение в адвентистской церкви они глубокие, и они такие же, как в христианской церкви. С одной стороны, есть классическое богословие, это католическая церковь, это протестантские церкви. Ну и в нашей адвентистской церкви уже 100 лет идет этот процесс, и центральным вопросом для наших, для адвентистов стал вопрос оправдания по вере, спасения, богослужения и все, по сути. Вот. То есть, они читают где-то то тут, то там, и ну, так получается их вера. Но проблема в том, что протестанты, богословие протестантов базируется на предпосылках, которые пришли из философии. И они просто заимствовали их от католиков. Они вышли от католиков, они бросили вызов Папе Римскому, они бросили вызов спасению по делам. И слава Богу Лютеру за ту большую реформацию, которую он начал. И однако же он читал Библию, глядя через призму классического богословия. Но философия изменилась. Классическая философия поддалась критике современными философами. И появилась теория эволюции вместо творения. Раньше все науки, все ученые верили в творение. А в 19 веке, начиная с 1848 года, появилась эволюция, философия начала меняться также. И поэтому современное богословие, прогрессивное богословие появилось. И есть сегодня прогрессивные адвентисты. Это адвентисты, которые считают, что нельзя жить по принципу соло скриптура. Они вообще говорят, что Библия – это не богодухновенная книга. И я не говорю даже о вербальной теории. Я говорю о том, что они не верят, что Бог вообще говорит через Библию. Помните, я вчера говорил о Августине, и как он говорил, что Бог не может говорить исторически, то есть он не может говорить последовательно. У него нет времени. Он просто говорит. Но мы верим в то, что Бог говорит. Говорит последовательно, говорит на разных языках. То есть есть разница в наших подходах. Но эти христиане, они говорят, мы христиане, но Бог не может так говорить. Бог может только действовать. И действовать только сейчас, мгновенно. Мгновенно. Это единственное, как он может действовать. Он не может действовать последовательно, потому что у него нет последовательности времени. Вот такие разделения существуют. И за пределами нашей церкви, и внутри нашей церкви. Для того, чтобы преодолеть разделение в христианстве и прийти к единству и христианской церкви, и адвентистской церкви, мы должны пользоваться принципом соло скриптура при интерпретации макрогерменевтических принципов христианского богословия. Эти принципы – это следующие принципы. Это принцип реальности, Бог, человеческая природа, мир, затем принцип артикуляции или выражения, как это все связано вместе, как Бог относится к людям, как Бог относится к миру, и как люди относятся к миру, то есть как это все связано, как оно взаимодействует друг с другом в гармонии. Вот такие принципы. Протестантская реформация не была завершена. Почему? Потому что Писание всегда находилось под руководством философии. Хотя философия называлась слугой богословия, а королева наук богословия. Да, люди говорят, да, философия есть, но она слуга богословия. То есть философия, она просто делает то, что хочет королева. Ну да, конечно. Когда слуга диктует принципы толкования королеве, то кто королева? Если королева не может толковать сама, но должна слушать слугу, то слуга является королевой. Для того, чтобы освободить христианство от рабства философии, необходимо изменить принципы толкования вот этих первых принципов. Когда пионеры-адвентисты пережили великое разочарование, на следующий день они поняли, что то, что должно было произойти в 1844 году, 22 октября, это не пришествие Христа на землю, а перемещение Христа в небесном святилище из святого во святое святых. То есть произошло историческое событие на небе. Ну, для христианских богословов это невозможно. Нет неба, они говорят, как локации. Бог не может действовать в истории. То есть говорят, это для вас, адвентистов. И поэтому они не принимают следственный суд. То есть их предпосылки не позволяют им принять это. Они говорят, это должно быть иллюстрацией спасения, слава Бога, или справедливость Бога, или любовь Бога, но это не может быть воспринято как фактическое реальное событие. Для нас, адвентистов, это фактическое реальное событие, и это принцип. Но он исходит от фундамента нашей веры. Когда мы открыли столпы адвентистской истины и целостную систему истины, вот эта идея сама по себе, для того, чтобы ее принять пионерам, нужно было полностью отказаться от христианской традиции, полностью отвергнуть. То есть это на 180 градусов изменения, поворот. И с тех пор мы, адвентисты, даже, может быть, и не понимая этого, и я сам не понимал это до тех пор, пока я не начал изучать философию, я тогда только понял, что они сделали, пионеры, адвентисты, какой это был поворот в христианской истории, такого никто не делал. Давайте к следующему пункту теперь перейдем. Когда я работал над докторской диссертацией здесь, в семинарии, я начал понимать монументальные последствия такого вроде бы неважного события. Какого события? Когда обращаешься к философии, не к Библии, когда я читал о том, что философия говорит о реальности, я обнаружил два противоречивых толкования. Это было где-то за 3 года до моего приезда в Эндрюс. Я говорил об этом в первой теме своей. Одно представление говорит о том, что реальность безвременная, статическая. Другая говорит, что те заблуждаются первые, то есть те первые философы, что реальность историческая, она связанная со временем. Что же делать тогда? Философы друг другу противоречат, но это хорошо. Потому что это не я противоречу, это философы противоречат друг другу. Так же, как с этой пандемией. Разные эксперты комментируют, и ну, это бывает разочаровывают, потому что они по-разному все истолковывают. Один говорит одно, другой говорит другое. А тут политики еще появляются. Они такой совет дают, а тут те другие советы дают, и ученые другие советы дают. Ну, в общем, точно так же и в философии. Так реальность, она безвременная или она историческая? как традиция говорит. Ну и современные философы говорят, что, например, Мартин Хайдеггер говорит о том, что реальность, она все-таки подвластна времени, она не статическая. В то время, когда я работал над докторской диссертацией, для меня, адвентизм... Я начал пересматривать адвентизм. Я не говорил никому об этом. Но почему? Потому что я понимал, что адвентисты, Эллен Уайт, понимают христианство с исторической перспективы. То есть это очевидно. Если реальность безвременна, и Платон прав, и традиция верная, то адвентисты, конечно, не правы. Понимаете, о чем я говорю? Потому что следственный суд, понимаете, если я верю, что реальность безвременна, я не могу принять это, если только у меня нет проблем с головой. Потому что здесь ясное противоречие. Итак, я начал мыслить так. Ага, давайте посмотрим. А Хайдеггер, вот современный философ есть. Ну хорошо, а почему он должен быть прав? У него тоже есть свои ограничения. Может быть, еще третий появится философ, который будет еще иное говорить. И затем я вспомнил все-таки основы адвентизма, и я принял решение, что все, Библия должна поставить точку. И я начал обращаться к Библии, готовясь к этой, готовя докторскую диссертацию. И я пришел к удовлетворительному заключению, что Библия говорит о реальности, но Библия говорит о том, что реальность историческая. Платон позже привнес свое влияние в христианство, и книга Бытие 3.14 говорит нечто о реальности Бога. И она говорит о том, что Бог действует во времени. И поэтому заключение, к которому я пришел, что только адвентизм представляет сегодня истинное христианство. И это единственная христианская церковь на земле, потому что мы понимаем Бога с точки зрения того, какой Он на самом деле. Потому что мы основываемся на откровении, которое мы получили от Него. Ну и я не буду говорить больше о своей диссертации, потому что для неподготовленного читателя это будет сложный очень материал. Но это было лет 30 назад, когда я начал преподавать, и я начал искать в Библии что-то, что объяснило бы мне, более ясно эти принципы, и что помогло бы объяснить людям, которые не имеют философской подготовки, чтобы они поняли. И в той же книге, не в той же, но рядом, там книга «Исход», 25 глава, и стих 8, тот же Бог, который открылся там в книге «Бытие 3.14» человеку, он же говорит: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». То есть он должен быть посреди их, то есть это во времени и в пространстве. Поэтому святилище является ключом, как и Эллен Уайт говорит, в Библии, для того, чтобы понять реальность Бога. можно ли спорить там о святилище? Вы можете сказать, если вы протестант или католик, вы можете сказать, что, ну, вы говорите о святилище, потому что вы адвентисты, и вы взяли это из трудов Эллен Уайт, и это ваше... Вы склонны к этому, и это не настоящее богословие, и вы критикуете других за то, что они слушают Платона, а вы слушаете Эллен Уайт, и этого в Библии нет, и они пытаются все это свести на нет. Но если вы обратитесь к Библии, святилище – это не какой-то мелочный вопрос. Это не как вопрос толкования Даниила, 11 глава, там 40 стих и дальше. Если вы знаете, о чем я говорю. Кто такой царь северный, кто такой царь южный. Да, это важно, но если вы даже придете к неправильному выводу, то все христианство не разрушится. Это важно для последнего времени, конечно, для нас сегодня. Но не для всей структуры церкви, понимаете? Но если мы не поймем реальность Бога, какой Бог на самом деле, то тогда все христианство разрушается. И есть написаны целые книги, чтобы мы поняли. Исход, Левит, послание к евреям. В Евангелиях также. Иисус где? В святилище находится. Есть исторические события, связанные со святилищем. Книга Откровения говорит о святилище. Пророчества говорят о святилище. Даже в книге Псалтырь говорится о святилище. Я вспоминаю моего друга, доктора Дэвидсона. Очень сильного ученого. Он... публикует книгу о святилище сейчас, и есть много-много всего в Библии о святилище. Почему христиане не обращаются к этим вопросам? Из-за безвременности, из-за их философского понимания Бога. Но мы не будем спорить с ними, но мы можем сказать так, ну, реальность может быть или историческая, или безвременная. Вы можете основываться на безвременности. Ну, хорошо. Молодцы. А мы сделаем то, что вы не делали, и никто еще не делал раньше. Мы будем исходить из предпосылки той, что Бог может действовать во времени и в пространстве. И мы будем развивать альтернативное понимание христианства. Мы же все-таки в постмодернизме живем, а постмодернизм открыт к новому толкованию. Вы можете лично иметь свое собственное толкование. Сегодня это разрешается. Поэтому мы, как адвентисты, мы говорим, что мы верим в то, что Слово Божье, Библия – это Слово Божье, и мы будем развивать понимание христианства, исходя из предпосылок и ясных структур, которые открыты в Библии, на основании святилища. Святилище – это большая тема в Библии, очень большая тема. Я не буду говорить, что она важнее, чем крест, потому что крест в центре всего, но есть много информации о святилище, и святилище, и крест связаны, и невозможно понять одно без другого. И это говорит нам о том, что есть связи между библейскими темами, и они есть в тексте библейском. Это не то, что мы привносим что-то, чтобы сшить разные тексты. Но кроме этого, мы, как адвентисты, имеем еще свидетельство Эллен Уайт относительно всего этого. Итак, поэтому есть структура, которая объединяет разные части. Она базируется на Библии, и труды Эллен Уайт подтверждают это. Давайте посмотрим на святилище и посмотрим, как же нам следует рассматривать святилище. Когда я говорю о святилище, может быть, наши зрители в интернете, когда вы, адвентисты, вспоминаете о святилище, вы же не вспоминаете о доктрине святилища, вы вспоминаете о реальности святилища. в Ветхом Завете и Небесном Святилище, как оно открывается в Новом Завете. Конечно, все это выразилось в учении, но что я хочу сказать, что святилище – это реальность. Смысл святилища заключается не в здании в основном, потому что мы, когда говорим о святилище, мы говорим о здании. Мы вспоминаем святое, святое святых и те предметы, которые находились в святилище. Но смысл святилища, конечно, включает в себя здание, но оно концентрируется на том, кто пребывает в этом здании. Вы не сможете понять, к чему это здание, не понимая Бога, который обитает в этом здании. И Бога не поймете без здания, потому что они взаимосвязаны. Благодаря святилищу и тем предметам, которые там были, Бог открывает нам взаимоотношения с нами. Это и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Когда мы будем двигаться дальше теперь, святилище является домом для Бога. Это дом Божий. Святилище – это дом Божий. Это дворец Божий, можно сказать. Бог библейский обитает в определенном храме. И это исторически, и это во времени проявляется. То есть это противоречит христианству остальному. Потому что христианство верит в то, что Бог безвременный, и у Него нет места пребывания. Но они говорят, благодаря своей экзегезе, что святилище – это метафора духовных взаимоотношений с Богом. Они говорят, что это таинственная реальность, мистическая реальность. Это не связано с историей или реальными событиями, которые Бог совершает во времени и пространстве. Так толкуют это христиане, эти библейские тексты толкуют христиане, основываясь на предпосылке, что Бог безвременный, и Он не может быть в пространстве. Но мы не так понимаем. Мы понимаем, что Бог действует во времени и в пространстве. Но мы понимаем, что Бог не ограничен временем и пространством. Библия тоже об этом говорит. Потому что когда Бог говорит, я буду обитать с вами, постройте мне святилище, я буду обитать с вами, или среди их, Соломон говорит, когда он молится во второй книге Паралипоменон 6:18, он говорит, что небо не может вместить тебя. Как же этот дом вместит тебя? То есть Бог не ограничивается так пребыванием только в храме. Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я. И позже он молится, говорит, что когда мы будем пленены и будем молиться, обращаясь к этому дому, то мы будем знать, что ты там. То есть Бог был там, но Он не ограничен был храмом. Бог и Бог во Христе воплотился. И однако же, когда Он был в человеческой плоти, Он не был ограничен только этой плотью. Можем ли мы это понять? Не можем. Вы от этого плохо себя чувствуете? Не нужно плохо себя чувствовать. Если мы будем все о Боге понимать, то Он перестанет быть Богом. Но Он открывает себя. Открывает себя, и это не подвластно нашему пониманию. Хорошо, какие результаты того, что Бог воспринимается как исторический? Я представлю вам сейчас. Бог открывает себя. Во времени и в пространстве. И в том, как Он передает знание через речь. То есть нам не нужно переводить Бога. Потому что Бог говорит... Всякий раз, когда мы говорим, на это нужно время. Видите, я сейчас говорю, у меня есть 45-50 минут. Почему мне дается это время? Ну, потому что нужно время на то, чтобы высказаться. И Богу тоже нужно время, чтобы высказаться, иначе мы не сможем общаться. Но это не ограничивает Бога. И Слово Божье очень мощно. Но это помогает нам понять, что в Библии мы находим Слово Божье. Когда мы читаем Библию, у нас получается, что мы проникаем в разум Бога. Это необычно, так? Но я так понимаю, что это Слово Божье, Бог нам говорит что-то, и также Он действует. В истории мы видим от творения и до нового творения в книге Откровение, Он так действует, это такая реальность, это правда. Большинство христиан в это не верят, но большинство протестантов не верят в творение. Как вы можете верить в одного Бога и в одно и то же Евангелие, если вы не верите, что Бог творил? Таким образом, Библия является откровением Слова Божьего. Она не появилась от пасторов, она появилась от Бога. Так, мне нужно переключать слайд, потому что я увлекаюсь и забываю это делать. Итак, где я остановился? Когда мы ищем связь между Ветхим и Новым Заветом, не то что связь даже, а переход. Многие христиане верят, что христианство – это Новый Завет. Некоторые верят, что это даже не весь Новый Завет, а часть Нового Завета. А труды Павла берут Галатам, послание к римлянам и все остальное. Они говорят, да нам, зачем нам то творение? Это может быть эволюция, это там как может, как угодно может быть. Но самое главное – это оправдание по вере. Вот это самое главное. Оправдание по вере – это не действие Бога в истории. Все равно, как оно получилось. Бог нам явил это, и все. Он безвременный, и Он дал нам оправдание по вере. То есть, они выбирают только Новый Завет. Адвентисты базируются на Ветхом и Новом Завете, потому что Бог один, Бог действует в истории. Он не меняется в своих принципах. То есть, вы понимаете, это уникальная перспектива, адвентистская. Есть богословы, которые соглашаются с этим. Есть много богословов, которые соглашаются со многим, во что мы верим. И есть многие богословы среди пуритан, которые еще в 17 веке верили в все доктрины, которые мы имеем. Но у них не было структуры, как их объединить. А структура – это святилище. С исторической перспективы. Ни у кого не было такого понимания. И никто не мог собрать библейские учения в систему, чтобы и потом еще организовалась церковь. Эти богословы, они говорят, что вот, да, здесь написано суббота. Да, в Библии написано суббота, но они идут в церковь в воскресенье. Затем есть объяснение, как Христос действовал в истории. Это исторические действия Бога. И мы видим, что план спасения – это исторический процесс также. Это тоже очень важно. Для протестантов спасение началось и закончилось на кресте. Это все, уже больше ничего нельзя добавить к этому. Ни до, ни после, что Бог сделал. Вот просто крест, и все. Мы, адвентисты, не верим в это. Мы верим, что спасение – это процесс. через который Бог исполняет свое обетование, Бытие 3.15, что Он положит вражду, и что Он будет бороться за человека, и Он нанесет смертельную рану сатане. То есть, в спасении, спасение – это исторический процесс. И это совсем отличается от того, как все остальные христиане понимают. И вы понимаете, почему? Потому что мы понимаем, что Бог действует в истории. Когда мы рассматриваем следственный суд, то же самое. Следственный суд – это часть процесса искупления. И когда я говорю это, то это все ересь для моих братьев и сестер в протестантском сообществе. Я понимаю, но я прошу прощения, об этом говорит Библия. Но вы не видите этого, потому что вы приходите к чтению Библии с предпосылками небиблейскими. Но у нас есть свобода сегодня в нашей среде, как адвентисты, по крайней мере, понимать это так, как мы понимаем. И затем мы пользуемся историческим толкованием пророчеств. Никто не толкует пророчества с помощью исторического метода, только мы. Но это логическое развитие того, что мы вообще богословие воспринимаем с исторической точки зрения. Теперь давайте пойдем дальше. Я не буду этого читать, но перейдем. Вот здесь. Это график принципов толкования, как я называю их. Здесь есть центр. Центр – это Иисус Христос. Но здесь выражение этого идет и синхронически, и диахронически. То есть один уровень исторической реальности – это вы, как человек. То есть есть много в Библии того, что касается нас, лично. Но затем есть другой уровень в Библии, который касается нас как общества, то есть церкви. Это другой уровень. То есть есть личный уровень, социальный уровень, и затем есть уровень ангела, неба и так далее. Это космос для нас. И между ними есть единство. В Библии есть единство. Небо и земля связаны. Когда вы видите пророчество, еврейские ученые говорят о том, что есть движение между небом и землей. С точки зрения классического богословия это невозможно, потому что там все безвременно. Но когда мы говорим об артикуляции или того, как Бог общается, как Он открывает Себя, спасение, мудрость Свою, закон Свой, проведение Его для всей Вселенной, то есть единство между этими принципами и единство всей Вселенной. Но единства полного еще нет, потому что Бог работает над единством через план спасения, через план искупления, чтобы объединить всех вместе во Христе. Присоединить всех ко главе Христу, как послание к Ефесянам, 1 глава, с 4 по 10 стихи говорят об этом. Но в каждый момент истории есть какие-то события, которые происходят на космическом, социальном и индивидуальном уровне, и Бог действует в истории, и Он исполняет пророчества. И когда мы хотим понять, что Библия говорит, как это касается нас, на каком уровне Библия говорит, нам нужно понять, и как эти деяния Божьи, творение, Синай, крест и следственный суд, как эти откровения и действия Бога во времени и в пространстве влияют на то, как мы понимаем Библию, и на нас, как мы понимаем Бога, как Он открылся нам. Есть некоторые структурные компоненты, и я могу, наверное, час только об этом говорить. Когда мы говорим о принципе артикуляции святилища, и святилище включает в себя все, потому что Бог и святилище связаны. Но святилище — это дом Божий, дом встречи с Богом. И эта встреча — это завет, называется в Библии. А завет — это взаимоотношение. Подумайте, вот что святилище — это как дом, где происходит бракосочетание. Библия говорит, как брак Агнца должен произойти. Это святилище. Но затем мы переносимся в небесное святилище, в небесный город, и мы видим Бога там. То есть завет. Бог обещает нам, «Я буду с вами». И мы обещаем Ему, что мы будем верны Ему, Его откровению, Его воле. Он исполняет свои, или Он обещает исполнить свои обещания, а мы свои. То есть условия. Исторические условия, которые зависят от верности Бога и от верности вас. И вот здесь это все меняет вообще понимание спасения, как только прощение. Это не может быть только прощение, потому что есть понятие верности Божьей. Затем есть исторический процесс, который происходит в этих взаимоотношениях, о которых я только что говорил. И затем крест в центре находится. И мы видим, что Христос пришел и совершил нечто совершенно необычное, рискуя своей божественностью. И Он говорит о том, что прошлое ушло, теперь все новое. Потому что предыдущее было уязвимо для нападок сатаны, а вот в будущем все будет защищено от нападок сатаны и будет полная победа Бога. Но не здесь центр богословия. Центр богословия не крест Христа. Центр богословия — это Христос сам, сам Христос, не крест Его. Прочитайте Иоанна 3:16. Чтобы всякий верующий в крест? Нет. Всякий верующий в Него, то есть в Меня, Иисус говорит. То есть вера направлена к живой личности, ко Христу, который живет сегодня. Вот в чем заключается суть поклонения. Вот в этом центр богословия. До творения, в творении, в Ветхом Завете, в пленении, при инкарнации, на небе, во святом святых, во время следственного суда, и затем во время второго пришествия Христа и на все последующие века вечности. Иисус как Личность является центром богословие, и таким он будет всегда. Так мы мыслим. Не только о кресте мы говорим. Не может одно событие все решать. Затем миссия. Миссия. Когда мы совершаем миссию, что мы делаем? мы собираем, мы объединяем, мы готовим невесту, то есть церковь, чистую церковь, за которой придет Бог и возьмет ее. И тогда будет достигнуто полное единство. Эллен Уайт говорит, но у Бога будет народ на земле, который будет воспринимать Библию и только Библию как стандарт всякого учения и всех реформ. Великая борьба, 595-я страница. Мнение ученых, заключение науки, решение церковных советов, такие многочисленные и разные, как и церкви, которые они представляют. Голос большинства. Ничто из этого не должно восприниматься как доказательство за или против религиозного учения. Станем ли мы таким народом? Это призыв к адвентистской церкви. Призыв ко всем нам. Призыв к моим коллегам, преподавателям, для того, чтобы объединить нашу всемирную адвентистскую церковь и все христианство, нам необходимо совершить следующие шаги, посвятить себя на это. Я призываю всех адвентистов, всех лидеров, чтобы сделать это во всех наших учебных заведениях, на всех уровнях управления церкви. Следующие шаги. Первое. Полностью посвятить себя и каждого лидера принципу «sola tota prima scriptura». Затем принять принципы, столпы адвентистской веры, как принципы нашей макрогерменевтики. И на этих двух принципах дальше развивать систему, гармоничную систему богословия и философии. То есть исходить из этого. Затем на этом построить парадигму, правильную парадигму, которая стала бы основой нашей системы образования, и уже тогда нести Евангелие всей земле и организовать церковь, которая занималась бы библейским экуменизмом. Когда мы сделаем это, тогда, я думаю, как и Эллен Уайт говорит, молитва Христа о том, чтобы церковь Его была едина, как и Он един с Отцом, она в конце концов получит свой ответ. И тогда будет излит дар Духа Святого, и народ Божий станет свидетелем силы Божьей ко спасению. И таким образом мы сможем на самом деле завершить дело Божье в нашем поколении. Пусть Бог благословит вас.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.